«Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе.
«Володечка, приехали!» —
завопила Наталья, вбегая в столовую.
«Ах, боже мой!»
Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «брррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володя в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно: «А, мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал, благополучно! Господи, боже мой! Да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?» Ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
«Володечка, а это же кто?»
— спросила шепотом мать.
«Ах!»
— спохватился Володя.
«Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас».
«Очень приятно, милости просим!» — сказал радостно отец. «Извините, я по-домашнему, без сюртука. Пожалуйте, Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи, боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!»
Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
«Ну, вот скоро и Рождество!» — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала, тебя провожаючи, ан ты и приехал! Время, брат, идет быстро, ахнуть не успеешь, как старость придет! Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту!»
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самый старший из них был 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками, волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив, и если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами, Он указал пальцем на самовар и сказал: «А в Калифорнии вместо чаю пьют джин». Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса. Точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала: «Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаевич, взял мои ножницы?»
«Господи, боже мой, даже ножниц не дают!» — отвечал плачущим голосом Иван Николаевич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.
В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
«Сначала в Пермь»,
— тихо говорил Чечевицын.
«Оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей».
«А Калифорния?» — спросил Володя.
«Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть. А Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом».
Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:
«Вы читали «Майн Рида»?»
«Нет, не читала».
«Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:
«Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля. А в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут».
Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:
«А также индейцы нападают на поезда, но хуже всего это москиты и термиты».
«А что это такое?»
«Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?»
«Господин Чечевицын?»
«Нет, я... Монтигома, ястребиный коготь, вождь непобедимых!»
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
«А у нас чечевицу вчера готовили».
Совершенно непонятные слова Чечевицына, и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов,
поступать в морские разбойники, пить джин и, в конце концов, жениться на красавицах и обрабатывать плантации».
Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигома, ястребиный коготь», а Володю — «Бледнолицый брат мой».
«Ты смотри же, не говори маме», — сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновые кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят».
Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя — томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детскую он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
«Господи, прости меня грешного, Господи! Сохрани мою бедную, несчастную маму!»
К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего. И только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
«Ах, когда пост... Няня говорит, надо кусать гаох и тетивицу».
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постели и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
«Так ты не поедешь?»
— сердито спрашивал Чечевицын.
«Говори, не поедешь?»
«Господи!» —
тихо плакал Володя.
«Как же я поеду? Мне маму жалко!»
«Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь! Сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил!»
«Я не струсил, а мне маму жалко!»
«Ты говори, поедешь или нет?»
«Я поеду, только... только погоди, мне хочется дома пожить!»
«В таком случае я сам поеду!»
— решил Чечевицын.
«И без тебя обойдусь! А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!»
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
«Так ты не поедешь?»
— еще раз спросил Чечевицын.
«Поеду».
«Так одевайся».
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры. «И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев». Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
«Ах, мне так страшно!»
До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью... опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар.
«Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. завопила Наталья, вбегая в столовую, и милорд залаял басом. Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала. «Разве это так можно?» — убеждал папаша. «Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат! А вам стыдно, господин Чечевицын, нехорошо-с, вы зачинщик! И, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями! Разве это так можно? Вы где ночевали?»
«На вокзале!» — гордо ответил Чечевицын.
Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадку и написал знак памяти: «Монтигома! Ястребиный коготь».